Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров».
Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня будем говорить о книге, совершенно новой и очень подходящей нашему радио, книга по церковной истории и книга научная «Цезарий Орелацкий. Епископ и пастырь». Книга вышла в 2021 году. Я буду беседовать с автором этой книги, историком Дарьей Михайловной Амельченко, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Запись осуществляем через платформу Zoom. Дарья Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, хотела бы сказать спасибо за возможность представить свою книгу. И хотелось бы немного рассказать о том человеке, который стал героем моей книги. Епископ Цезарий Орелацкий, годы его жизни, это приблизительно 470-й, а год его смерти 542-й, он не является тем человеком, которого вспоминают, когда речь заходит о поздней античности. Вообще, вряд ли он известен широкому кругу любителей истории. Скорее, он известен довольно узкому кругу профессионалов, но в последнее время к его произведениям, к его житию обращаются все больше исследователей, молодых исследователей, так что мне кажется, что со временем это имя в России станет не таким уж малоизвестным. Чем интересен этот человек? Почему посчитала необходимым обратиться в своих исследованиях к его биографии, к его произведениям, к его жизни? Прежде всего, Цезарий Орелацкий дает редкий пример человека, от жизни которого сохранилось довольно много источников, и не только нарративных источников, то есть письменных, но и источников археологических. Последние, то есть археологические, не напрямую связаны с именем Цезария, но тем не менее позволяют глубже представить его эпоху. То есть они относятся ко времени епископства Цезария в Орелате. Цезарий родился в галло-римской семье на территории Бургундии в городе Шалон-сюр-Сон, или, как он тогда назывался, это был город Кабелон. Родился он, видимо, в семье давно уже христианской, как, в общем-то, и большинство галло-римлян к концу V века. Возможно, что родители его, принадлежа к высшим слоям общества, не отличались достатком, поскольку в его житии есть такой эпизод, когда он, будучи ребенком, раздает свою одежду бедным и, в общем-то, получает такую, нагоняет родителей. То есть, если бы семья его была достаточно зажиточная, вряд ли бы так уж это нужно было так сильно ругать ребенка за то, что он раздавал свою одежду бедным. Когда наступает, очевидно, подростковый возраст Цезария, он принимает решение стать клириком. Вероятно, это была первая ступень тогдашней церковной иерархии, это чтец. Видимо, в семье восприняли это не слишком поддержали Цезария в этом. Есть такие глухие указания, что родители были против. Но Цезарий сумел настоять на своем и впоследствии покинул город Кабелон в поисках, видимо, более прочных оснований для своей духовной жизни. Он отправился в Лиринский монастырь, который находился недалеко от города, от Массилии, недалеко от современного города Канна, и был очень известным на тот момент монастырем, откуда выходили очень многие епископы того времени. Там он, еще будучи молодым человеком, получает очень ответственную должность. Именно того человека, который следит за запасами монастыря и распределяет одежду и пищу между монахами. Вступив в эту должность, он проявил такую юношескую горячность и стал выдавать монахам необходимое с его точки зрения, но не в том объеме, как это нужно было самим монахам. В общем, довольно скоро вызвал недовольство среди братьев. Тогда настоятель монастыря, в общем-то, снимает Цезария с этой должности, и ропот на какое-то время прекращается. Но, напоминаю, Цезарий еще молодой человек, достаточно молодой, то есть ему вряд ли еще 25 лет. И вот это свое поражение он воспринял с так все той же юношеской горячностью. Он начинает предаваться аскезе, он начинает поститься, ест, принимает пищу раза два в неделю, и причем это очень простая пища, и очень скоро подрывает свое здоровье. Обеспокоенный настоятель монастыря отправляет молодого человека, молодого монаха, в город Эрилат. Тогда он был своеобразной столицей Южной Галлии, столицей во всех отношениях. Там была когда-то резиденция префекта Притории, то есть это такой пост, который означал и военные полномочия, и гражданские полномочия. И, в общем-то, это своеобразная действительно столица Южной Галлии со всеми атрибутами имперского величия. Конечно, она уже осталась в прошлом, но, тем не менее, какие-то черты этого величия еще сохранились в виде зданий, в виде проживания в городе довольно зажиточных семей, в виде общего уровня культуры. Этот город был очень космополитичным. Здесь звучала речь на многих языках, и, помимо всего прочего, этот город отличался очень хорошими врачами. И вот, когда Цезарий попадает в Эрилат, в общем-то, и начинаются его основные приключения и более подробные рассказы биографов о его жизни. В Эрилате Цезарий совершенно внезапно, как повествует житие, ну, как понятно исследователям, внезапность здесь была не совсем уж такой внезапной, он знакомится с местным епископом Ионием, и выясняется, что они родственники. И вот эти родственные связи помогли вчерашнему монаху, монаху, можно сказать, неудачнику, вдруг резко подняться в своей карьере. Постепенно он становится сначала священником, затем настоятелем местного монастыря мужского, а затем Ионий делает его своим преемником в качестве епископа. Епископом он, Цезарий, становится либо в 502, либо в 503 году. Дальше начинаются его взаимодействия с различными властными структурами, и церковными, и светскими. И епископство его было очень долгим. Оно продолжалось практически 40 лет. За это время он проявляет себя с очень многих сторон. Во-первых, Цезарий налаживает отношения с папским престолом, который, в общем-то, до этого отношения Галлии с папским престолом были очень неустойчивыми. Они то были дружескими, то резко враждебными. Но Цезарий делает папу активным участником, вернее, пытается сделать папу, папскую власть, сторонником своих реформ. Цезарий пытается... В чем заключались его реформы? Реформы заключались в том, чтобы сделать приходские церкви более самостоятельными в своей финансовой политике, в том, чтобы наставлять паству. Он пытается дать какое-то образование духовенству, то есть не просто научить читать, писать, но и научить мыслить, научить читать Библию так, чтобы это не было пустой формальностью, чтобы и самому священнику понять смысл Библии и суметь донести этот смысл до своей паствы, до своих прихожан. Естественно, это было очень сложным занятием, которое требовало определенного времени обучения и вообще желания более старших наставников обучать молодых священников. Что еще делает Цезарь? Одно из его важнейших начинаний — это институализация женского монашества. То есть он был первым человеком, который на Западе разработал женский монашеский устав специально для женщин. Не просто заимствовал текст из мужских монашеских уставов, а заимствуя этот текст, посмотрел на опыте созданного им монастыря, как он будет приживаться в реалиях того времени, в реалиях Эрилата, вообще вот в то время, в то неспокойное время, когда он жил. И вот на протяжении нескольких десятков лет он наблюдал за своим начинанием, вносил изменения в этот устав, и в конечном итоге он стал образцом для очень многих уставов на Западе. Цезарь известен также тем, что очень много помогал бедным, пленным, больным людям. Услуги докторов стоили тогда очень недешево, и он организовал при соборе в Арилате, возможно, одно из первых на Западе медицинских учреждений, госпиталь, который содержался за счет самого Цезаря. И там могли получить помощь все люди, независимо от своего социального статуса. Также Цезарий смог освободить церковь Арилата от налогов, что было очень важно в то время, когда, напоминаю, это начало VI века, это время, когда Южная Галлия все время переходила из рук в руки от вестготов к остготам, это все варварские правители, от остготов к франкам. И, в общем-то, политическая нестабильность усугублялась постоянными войнами, которые, естественно, создавали огромное количество людей, имевших статус пленников. И они не имели возможности выкупить себя сами. И единственной их опорой, надеждой был епископ, который всячески стремился помочь этим людям. Вообще забота Цезария о простых людях, о тех людях, которые не отличались высоким социальным статусом, богатством, возможно, высоким уровнем образования, она, пожалуй, выделяет этого человека из среды других епископов тому времени. Дело в том, что вообще вот стоит сказать, что церковная карьера на рубеже античности и средневековья была одним из таких социальных лифтов. То есть она давала возможность людям подняться из низов общества, ну, если не сказать на самую вершину, то существенно повысить свой социальный статус. Но дело в том, что на высоте этой иерархии всегда находились люди богатые, люди, имевшие аристократическое происхождение. И, в общем-то, когда они становились епископами, они привносили в свои способы властвования, в способы своего епископства, все те привычки и идеалы, которые, в общем-то, получили еще будучи золотой молодежью. Поэтому не стоит удивляться, если, например, епископы играют в игры какие-то светские, участвуют в каких-то светских мероприятиях с песнями и плясками, что они содержат охотничьих собак или, например, хвастаются своим богатством, ходят в роскошных одеждах. Это все атрибуты аристократического образа жизни, которые привносили с собой вот эти епископы, люди, становясь епископами. Цезарь отличается от них. С самого начала своего епископства он начинает утверждать, всячески заявлять о себе как о человеке, который не предает монашеских идеалов, которым был верен с юности. Он стремится, во-первых, ограничить роскошь церкви, раздать церковные богатства тем людям, которые нуждаются в этих богатствах. В житии Цезария мы находим очень много примеров того, как самые роскошные дары, например, дар императора Теодориха, серебряное блюдо весом 19 килограммов, Цезарь, не задумываясь, продает, чтобы выкупить на эти деньги пленных. И Теодорих не гневается, он понимает, что это святой муж, и он волен распоряжаться его подарками, как хочет. Что еще отличает Цезария от епископов его времени? Как я уже говорила, большинство это были аристократы, которые воспринимали необходимость проповедовать как способ показать, насколько они владеют искусством красноречия. Что эти епископы из аристократов, они способны были несколько часов подряд читать проповеди, куда привлекать, и в эти проповеди привлекать материал из античной мифологии, из античных писателей, поэтов. В общем, те вещи, которые были присущи высокой интеллектуальной культуре. Все это перемешивалось, все это в проповедях перемешивалось христианское, языческое, просто примеры из классической литературы. И, в общем-то, вот эти проповеди, прочитанные епископами-аристократами, были рассчитаны на очень узкий круг людей. Во-первых, не каждый был способен несколько часов провести в церкви, чтобы ощутить все прелести вот этой проповеди. Во-вторых, не всем она могла быть понятна. И Цезарий выступил новатором в этом деле. Он решил, что проповедь, во-первых, не должна превышать 20 минут. Конечно, об этом нигде не сказано, но те образцы проповеди, которые дошли от Цезария, ясно говорят, что проповедь не длилась больше 20 минут. Более того, во многих своих проповедях он говорит о том, что хотелось бы и дальше поговорить об этих вещах, но ради тех людей, которые спешат к своим полям, к своей работе, мы не будем продолжать. То есть Цезарий, он немножко сходит как бы с епископской кафедры чуть-чуть ближе к народу. Да, разумеется, он не совсем уже прощается, не совсем говорит на том языке, на котором говорят, там, например, в тавернах или в крестьянских домах. Нет, это вовсе не так. Но он делает проповеди и по строю, и по лексике, и по времени их произнесения максимально доступным для самого широкого круга слушателей. И есть у него проповеди, рассчитанные на более интеллектуальных людей, есть проповеди, рассчитанные на монахов, есть проповеди, рассчитанные на тех людей, которые просто являются прихожанами не обязательно даже в столичном городе Арилате, а где-нибудь в сельской местности. То есть вот при этом мы не знаем точно, какое образование получил Цезарий. То есть по тем крохам, тем ссылкам, которые небольшим ставкам, которые есть в его проповедях, очевидно, что он имел классическое образование. То есть он знал и поэтов античности, он знал какие-то тексты, которые до нас не дошли, которые явно принадлежали писателям того времени. Но он очень дозированно использовал их, очень небольшие вставки делал. То есть в своих проповедях он был заинтересован в том, чтобы слушатели его поняли, чтобы те навыки чтения Библии, которые имел сам епископ, чтобы они были максимально доступны для как можно большего числа его прихожан. Вообще Библия, чтение Библии или так называемая лекция дивина – это молитвенное чтение Библии, практика, которая существовала в монастырях того времени, она была, конечно, таким своеобразным искусством. Но Цезарий стремился сделать так, чтобы молитвенное чтение Библии стало максимально доступным для даже для самых простых, самых необразованных слоев населения. Он часто говорит в проповедях, что нужно помогать неграмотным людям, нужно читать им тексты Библии, нужно как-то самим неграмотным искать чтеца, который помог бы им прочесть Библию и помог уяснить им, что там написано, а за пояснениями обращаться к самому епископу. То есть Цезарий был открыт для общения со своими прихожанами. Он радовался всякой возможности проповедовать, объяснить Библию. И в основе его проповеди, да, конечно же, лежали сочинения тех церковных писателей, которые были написаны до него. Но основной текст, к которому он прибегал, это текст Библии. В проповедях для народа, которые составляют примерно 80 по числу его проповедей, 3000 цитат из Библии, и именно из Ветхого и Нового Завета. Что-то есть из посланий апостолов, но именно основу его проповеди составлял текст Библии. А уже для толкования его он привлекал различных церковных писателей. Чем еще интересен Цезарий? Цезарий интересен, конечно же, как чудотворец. Вообще сотворение чуда было непременным атрибутом того человека, которого считали святым. А есть сведения, что Цезария считали святым уже при его жизни. Цезарий как чудотворец интересен тем, что его чудеса не призваны в первую очередь потрясти воображение читателей или слушателей. Это тоже в некоторой степени отличает его от других епископов, особенно от такого образца, как Мартин Турский. Если сравнить житие Мартина Турского и житие Цезария, то мы увидим, что житие Цезария гораздо более реалистично в теме чудес. Чудеса Цезария призваны, во-первых, объяснить то, что Цезарий говорил в своих проповедях, истину того, что он говорил, призваны показать максимально большему числу людей, что обращаться к тем средствам, которые церковь проповедует для исцеления болезней, для помощи в каких-то житейских нуждах. Вот обращение к этим церковным средствам, оно является правильным, нужным и единственно возможным, вопреки различным языческим суевериям. Чудеса Цезария, всего 33 чуда, конечно, само по себе это число сакрально. Возможно, были еще чудеса какие-то, возможно, агиографы, то есть авторы жития, не учли те чудеса, которые Цезарию не удались, может быть и такое. Но эти чудеса, они как-то открывают скорее человеческий облик Цезария, позволяют нам понять его какие-то человеческие черты. Например, сочувствие к вдове, сочувствие к женщине, которая, в общем-то, утратила всякую надежду на исцеление, обращаясь ко многим врачам. Его чудеса совершались в отношении людей всякого социального статуса, независимо от того, это мужчина, женщина, ребенок. И удивительным образом, читая текст жития, начинаешь верить, что они действительно были. То есть это не просто какие-то литературные конструкты, как непременные атрибуты всякого житийного текста, как то, что придумали агиографы, чтобы прославить своего героя. Нет, это все настолько вписано в контекст, настолько снабжено какими-то реалиями того времени, ссылками на конкретных свидетелей, ссылками на обстановку, именами, что кажется, что это просто воспоминания близких соратников Цезария о тех удивительных вещах, которые они видели сами или которые узнали от знакомых им свидетелей. То есть мне кажется, что да, конечно, нельзя отменять литературные конструкции в житийном тексте, но тем не менее очевидно, что вот эти события, которые воспринимались как чудеса, скорее всего, они действительно происходили. Что еще привлекает в Цезарии и что делает его необычным на фоне других епископов или церковных деятелей того времени? Мне кажется, это такое мое мнение, возможно, его не разделят другие исследователи, но мне кажется, что это отношение епископа к женщинам. Уже само то, что Цезарий начал заниматься женским монашеством, его институализацией, созданием устава для него, говорит о том, что он был очень внимателен к женскому миру. Да, конечно, первой настоятельницей основанного Цезарием монастыря была его сестра Цезария старшая. Второй настоятельницей была Цезария младшая. То есть в его семье были женщины, которые стремились к аскетической жизни и которые возлагали свои надежды на Цезария. Возможно, они и побудили Цезария вот заняться этой проблемой, которая была действительно проблемой для того времени. Потому что даже мужское монашество еще как-то не совсем вписалось в церковные институты. Оно как-то вот вроде бы находилось не совсем на обочине церковной жизни, но тем не менее еще не встроилось в церковную иерархию. А что ж говорить о женском монашестве? Да, существовали всякие женские аскетические практики в виде, например, домашних монастырей или монастырей, которые, ну вот просто каких-то общин небольших, которые объединяли, например, вдов или женщин, которые не хотели выходить замуж, такие тоже встречались. Но эти общины, они распадались, как правило, со смертью их основательницы или, в общем-то, по каким-то иным причинам, то есть они были очень непрочными. А Цезарь же задумался о том, чтобы поставить женскую аскезу на прочное основание. Прочное и в смысле церковного права, и в смысле имущества, и в смысле регулирования внутренней жизни. То есть вот та степень серьезности, с которой он подошел к этому вопросу, говорит о том, что женский мир не совсем уж был чужд ему. Он не смотрел на женщин как на исчадие ада, как на предмет соблазна или так далее. Наоборот, в женщинах очень часто он находил союзниц, и в своих реформах, и просто как слушательниц своих проповедей. И это относилось не только к монахиням. Ну вот что касается монастыря, в чем была заслуга монахинь в деле реформ Цезария? Монахини были переписчицами его проповедей, и вот эти сборнички распространялись очень далеко за пределами Галлии, за пределами Южной Галлии. В общем-то, вот этим монахиням мы обязаны тем, что до нашего времени дошло 2,5 сотни проповедей Цезария. Именно они своими руками переписывали вот его наставления. Очевидно, они же были и слушательницами.
Мы здесь прервемся. Все-таки я попрошу вас про первый монастырский женский устав. Как я понимаю, раньше вообще в истории церкви нет устава для женского монастыря. Это первый устав, и автор его – герой вашей книги, епископ Цезарий. Правильно я понимаю, что…
Да, да, совершенно верно.
То есть вообще в христианской церкви не было никакого устава женского монастыря. Это первый текст. При этом первый текст мы можем ожидать, да, ну, несколько слов. Вы пишете о том, что это довольно подробно известный устав, и это самое интересное. Поэтому хочу попросить вас рассказать об этом первом в истории христианства уставе для женского монастыря общежительного в следующей программе подробно. Я думаю, что это интересно и с исторической точки зрения. И, честно скажу, мне кажется, что многое из того, что там есть, актуально до сих пор. Вот в этом смысле какая-то духовность как вечная тема, да, в любом веке. Хотя, боже мой, какая разница, да, если мы говорим о времени Средневековья и нашего времени. Любой бы сказал, что вообще может быть общего в этих времен, да. Вот оказывается, духовная жизнь, и в том числе женский монастырь, общежительный. Есть что-то общее. Поэтому давайте продолжим в следующей программе. Я напомню, книга называется «Цезарий Орелатский. Епископ и пастырь». А я беседую с автором книги, с историком Дарьей Михайловной Амельченко, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Я хочу просто сказать, поскольку книга вышла в 2021 году, ее сейчас можно приобрести, а такие книги обычно, они вот выходят в каком-то году, а потом как-то они уходят в библиотеки. Кому интересна эта тема, пожалуйста, поинтересуйтесь. Может быть, вы впервые слышите имя этого человека, но то, что это автор первого в истории христианства устава для женского монастыря, наверное, уже говорит в пользу того, что он может быть интересен больше, чем просто историком Средневековья, историком церкви. Здесь мы прервемся, передачу записываю я по Zoom, и продолжим в следующей программе передачу Ла Марина Лобанова. До свидания.